Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Светлого радио, Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры этики философского факультета МГУ, кандидат философских наук Алексей Алексеевич Скворцов. Мы говорим сегодня о добре и зле. Ну вот в предыдущей части вы очень убедительно показали, что этика 20 века, в отличие от классической этики, стала учитывать превходящие факторы, да, в оценке того, что есть добро и зло. Как обычный, обыкновенный человек впадает вот в это самое банальное зло, сам того не замечая. Оказавшись под влиянием авторитета, пропаганды, общепринятых норм каких-то. Ну, что же это означает, что добра и зла нет? Как Соловьев писал в своем стихотворении «Прометею»: «Когда в одном увидишь свете ложь с правдой, с благом зло, и обоймешь в одном любви привете, что есть и что прошло». То есть все зависит от оптики. Как на это посмотреть? Или все-таки этика предлагает там какие-то критерии, универсальные критерии, которые могут всегда зло назвать злом и добро назвать добром? Или абсолютное зло назвать абсолютным злом?
Ой, вы знаете, много сложных вопросов, на каждый из них можно долго отвечать. Но, во-первых, я бы так сказал, что, конечно, философская этика 20 века, которая вот работала с факторами, она была маргинальной. Вот, к сожалению, вот центральное движение этики вплоть до нашего времени, да, вот очень мало к этому, на это обращают внимание. Вот эти факторы внешние начали серьезно изучать, вот, начиная со времен Ханны Аренд, социальная психология. Понимаете, а социальная психология, она ведь до поры до времени тоже была маргинальной. Царствовала и до сих пор царствует психология личности, которая, опять же, говорит, поведение человека зависит от личностных качеств, да? И только, может быть, процентов на 10 от внешних факторов. А социальная психология говорит наоборот: нет, в наше время вот жизнь стала такой, что на 90% наше поведение зависит от влияния внешних факторов, и, к сожалению, только на 10 от личностных качеств. Кто из них прав, это очень серьезный вопрос.
Это, кстати, было вот наглядно видно в ситуации с пандемией, да. Когда, казалось бы, у нас всегда люди привыкли нарушать какие-то запреты, которые власть налагает. Вот. А тут мне показалось, что ситуация была несколько обратная. То есть вот человек приезжает, допустим, на дачу, а соседи ему говорят: а ты что приехал? Вот ты где там самоизолируешься?
В другие города.
В городе. Чего ты сюда приехал? Ты, может быть, больной. То есть люди начали, может быть, даже в каком-то смысле ужесточать вот эти требования, которые предписывала власть, да, в определенных ситуациях.
Это вот влияние вот такой вот пропаганды, да, которая очень действительно может иметь очень тяжелые последствия. Но вот смотрите, тем не менее, да, этика... Вот классическая, вот в 20 веке, она все равно вот становилась на сторону психологии личности. Она верила в моральное качество. И, наверное, как моральные философы, мы, конечно, должны прославлять моральное качество, убеждать людей поступать порядочно, да, следить за образованием, чтобы оно было гуманистическим. Это верно. Этика должна становиться на сторону моральных качеств. Но вместе с тем мы, конечно, должны признать, что они не бесконечны, и они очень ограничены. И в нашем мире, где так развиты эти технологии манипулирования, это имеет определенный предел.
Но все-таки святость – это личное качество. То есть святым становится человек через личный подвиг, а не через социальную обусловленность, скажем.
Да, вот в данном контексте святость – это как раз умение противостоять этим мощным входящим факторам. Угу. Вот давайте, может быть, еще вернемся к Ханне Аренд, да? Вот она так и рассуждала, почему, когда 99% побежали за нацистской идеологией, и причем, интересно, люди обосновывали: вот если я не пойду, пойдет другой, значит, садист, он нанесет много зла, а я, образованный, порядочный человек, не нанесу его. Понимаете? Но были 1%, ну, в процентах трудно сказать, кто отказался сотрудничать. Например, как Карл Ясперс. Вот, вспомним ее, «Люди в темные времена», да, который все время сидел и трясся, когда за ним придут. Вот, и она спрашивала, а что помогло людям устоять? Что образованность, наука, личное качество? Нет. Ни в коем случае. А что? Конечно, ее, может быть, решение было неудовлетворительным для нас, да, поскольку Ханн Аренд продолжает традицию Канта. И она вот так говорила, что устояли те люди, понимаете, такие циники житейские, скорее, которые даже привыкли подвергать сомнению великие моральные заповеди. Да? Вот те, кто был убежден, что мораль сходится на кодексе, да, вот как кантовская этика, например, да, вот, те даже не поняли, что за время, говорит, нашего поколения кодекс сменился трижды. Трижды. Сначала была Первая мировая война, милитаризм, да, потом посыпание головы пеплом, что мы наделали, потом приходит нацизм, нет, все-таки мы великая нация, потом мы терпим крах, опять посыпаем голову пеплом и так далее. Кодекс меняется, а люди этого не замечают, потому что они не привыкли мыслить, осмыслять его. А устояли вот эти вот маргиналы, одиночки, у которых внутренне есть диалог, как со времен Сократа и Платона мышление называлось вот это, говорит Ханн Аренд. Когда я внутри веду тихий диалог, а что лучше, значит, творить несправедливость или терпеть ее, как у Сократа, да, вот, как у Платона в одном из диалогов. Вот. Вот эти люди, понимаете, циники, у которых есть внутреннее мышление и которые знали, что я не хочу жить вместе в одном, значит, лице с мерзавцем. Ну,
когда вы говорите циники, тут надо иметь в виду не расхожие понимание этого слова. А скорее название античной школы циников или киников, которые были, ну, бросали вызов общепринятым каким-то нормам, да? Именно в силу того, что эти нормы не всегда годны, не всегда моральные, не всегда требуют от нас достойного поведения. Лучше я уйду в пещеру там к себе и буду варить похлебку чечевичную на огне, чем пойду на пиршество с подлыми людьми. То есть вот это киническое поведение. Да? Вовсе не насмехательство, не насмешка, не там кощунство над святым, свойство такого цинизма, а именно уход от нечестивых. Блажен муж и жени иди на совет нечестивых. Это тоже своего рода православный цинизм.
Да, но вот видите, она что еще имеет в виду, что когда мы, например, получаем приказ куда-то побежать, кому-то нанести вред, подумайте, что вы делаете. Да? Подумайте, нельзя ни в коем случае апеллировать. Я только лишь исполняю приказ. Это страшная логика. Это и есть логика вот этого банального зла. Поэтому, если вот, отвечая на ваш первый вопрос, добро и зло, неужели они стали относительными? Нет. Именно вот умение устоять против, допустим, преступного приказа, устоять против этих факторов, вы знаете, это очень похоже на абсолютизм добра. Надо здесь такие качества проявлять, действительно героические качества. Не знаю, может быть, Ханн Аренд была не права по поводу мышления, как раз-то люди и нацисты глубоко размышляли, да, думали об этом, вот, слушали Вагнера, да, там, наслаждались живописью. У них было, конечно, мышление определенное, но не было вот этого мышления в ценностях. А мышление в ценностях – это и есть моральное мышление. Когда мы думаем, а как наш поступок повлияет на других? Не нанесу ли я кому-то вреда? Да, как он вообще воспримет? Могу ли я сам буду жить вот с этим вот последствием своими поступков? Вот здесь вот именно в 20 веке появился вот такой намек на абсолютизацию добра. Ну, попробуйте устоять против этих факторов, не побежать со всеми и сказать, а я не буду, а я вот не пойду, вот делайте, что хотите. И знаете, вот интересно, можно спросить, может быть, мы с вами преувеличиваем это? Вот социальная психология, которая копает эту тему, вот у них и было такое, такие исследования, значит, когда они спрашивали людей, как вы думаете, чем определяется поведение человека, да? Вот, 70% говорят личными качествами. А из этого очень интересно можно выводы сделать. Например, если мы говорим, вот человек солгал, да, мы его ловим на лжи, означает ли он, что он лжец? Человек там сделал плохой поступок, означает ли он, что это плохой человек? Понимаете, вот так. Можем ли поставить знак равенства между фактором лжи и лжецом? И получается, вот так часто классическая этика и думала, да, почему он солгал? А потому что он лживая душа. И не было рассуждения, а может быть, он солгал, став жертвой манипуляций, факторов, как и давайте разберемся. Да, это определенный такой так, да, давайте, может быть, вот простим его, потому что он вот не смог
устоять. Мы же ему с детства говорили,
ты не умеешь
жить, научись жить. Вот,
да.
А научись жить, это на языке обывателя означает научись лгать, приспосабливаться, воровать, обманывать. То есть вот как раз
вот
это ценностное мышление наизнанку, ценностное мышление наоборот. И вот когда ты научишься жить, ты, наконец, поймешь, что жизнь, она такая, говорят, да, что она везде. Вот, и все, и человек развращен. Это тот же самый разврат. Мы говорим почему-то, что разврат, он относится только к половой сфере. Да, да нет, к ментальной, к ценностной сфере относится тот же самый разврат, когда родители, сами того не понимая, с детства начинают развращать ребенка, объяснять ему, что вот жизнь, она такая.
Да, к воячному вопросу, является ли семья институтом морали, да, мы же понимаем, что житейский опыт опять вот связан с цинизмом уже в плохом, да, в плохом варианте. Ну, так вот, в социальной психологии это вот убеждение получило название «фундаментальная ошибка атрибуции». Мы почему-то убеждены, что на поведение влияет внутреннее личное качество. Они его определяют. И абсолютно не склонны принимать вот во внимание внешние факторы, которые могут быть очень серьезными. Опять же, поведение человека в толпе. Да, это вот, помните исследование про английских фанатов, которые там грабили стадионы? С начала 60-х годы были все уверены, что это, знаете, отребье с улицы. Понимаете, а потом стали выяснять, когда стали персонально работать, что это банковские служащие, что это школьные учителя, студенты и так далее. Это образованные люди, но в толпе люди теряли просто человеческие качества, а если ее еще управлять, это вообще, говорят, страшное дело. Вот, вот фундаментальная ошибка атрибуции. Мы практически не смотрим на вот эти вот внешние качества. Ну и мы могли бы спросить, а что, действительно это так серьезно? Да, может быть, мы преувеличиваем? Может быть, надо вот сейчас особенно, видите, говорят о воспитании там молодежи. Может быть, хорошее воспитание и приведет, собственно говоря, к нормальному поведению, но что-то вот мы воспитываем все больше и больше, да, вот у нас градус морализации так повышается в обществе, но нельзя сказать, что очень повышается, значит, вот улучшается моральное поведение людей. В общем, короче говоря, когда социальная психология стала вот это вот копать, да, вот и начались очень интересные эксперименты социальной психологии, которые вот должны были проверить экспериментально, да, моральное, значит, сознание человека. Еще раз скажем, этика этим не занималась. Ну, хотя бы потому, что экспериментально проверить наличие честности, справедливости, мужества, да, очень сложно в силу относительности этих качеств. А вот внешние факторы, а почему бы нет? И даже в современной этике есть такое маленькое направление, которым я очень увлекаюсь, экспериментальная моральная философия, да, которая вот направлена на изучение вот этих внешних качеств, как и что влияет в реальности на наше поведение. Ну и смотрите, да, вот первым таким серьезным социальным психологом был Стэнли Милгрэм, все хорошо знают его эксперименты, но значительно менее известно, что эти эксперименты он задумал, читая колонки Ханны Аренд в журнале The New Yorker, да, она была вот корреспондентом.
Хотя бы один эксперимент, потому что
да.
Я вот, например, не знаю.
Да, тогда я сейчас расскажу. Итак, Стэнли Милгрэм, он, значит, был мигрантом, еврейским мигрантом в Америке, чья семья очень серьезно пострадала от Холокоста. Вот, вот прочитав репортажи Ханны Аренд, да, «Эйхман в Иерусалиме», он усомнился, послушайте, такого не может быть. Как этот человек не понимал, что он делал? Да, что это такое? Эйхман защищался, он говорил, у нас был категорический императив, фюрер, это, кстати, на Ханну Аренд страшное впечатление произвело, вот, поступай так, как сказал тебе фюрер, вот это был наш категорический, а фюрер не ошибается, понимаете, вот так, вот ужас, вообще дичайшая логика, конечно, абсолютно, вот, и Милгрэм усомнился, да что такое, то есть, если мне завтра скажут, дадут приказ, убивай, я что, побегу, значит, убивать, что ли, а не убью, условно говоря, того, кто дает мне такой приказ, и будучи социальным психологом, вышедшим из школы Соломона Аша, кстати, нашего соотечественника-мигранта, да, он вот задумал, будучи молодым человеком, 27 лет, задумал вот этот знаменитый эксперимент Ельский, да, в Йеле, когда он смоделировал ситуацию, значит, что ради научного эксперимента человеку предлагал ударить другого током. Да, положим, мы с вами сформулируем гипотезу, помогает ли обучению наказание? Вот если мы побьем ребенка за двойку в школе, да, он будет лучше учиться. Вот такую гипотезу он сформулировал, да, для испытуемых. И, соответственно, испытуемым предлагалось, вы будете зачитывать несколько слов, а ваш ученик их повторять. За каждую ошибку вы будете его мотивировать ударом тока. Значит, ну, я думаю, вы понимаете, никакого тока на самом деле не было. Вот. И за каждую ошибку даете все больше и больше, значит, вот разряд. Это мотивирует его лучше запоминать, понимаете? Но уже у нас был бы большой вопрос, что это за педагогика такая? Но когда приходили ему испытуемые, да, вот, он ставил их перед этим генератором тока, 60-е годы, колоссальное еще оборудование, да, и можно было дать 30 ударов по восходящей шкале. Последняя шкала, 450 вольт с большой силой тока, фактически означала смерть. На последнем рубильнике был нарисован классический череп с костями, что означало, человек может умереть. Вот. Рядом с испытуемым стоял молодой человек в белом халате, классический ученый в очках, вот, который требовал от него выполнять его распоряжение.
И все-таки этот рубильник кто-то включил, да?
60% дошло до максимального заряда. 60, понимаете, даже больше, 65%. Это Милгрэм так был потрясен, что сам не поверил результатам своего исследования.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим о добре и зле с доцентом кафедры этики философского факультета Алексеем Алексеевичем Скворцовым. Ну, вот этот эксперимент Милгрэма, конечно, меня потряс просто. И не только как бы вот трагичностью ситуации, но и как бы чистотой самого эксперимента.
И простотой.
Да. Может быть, все-таки не все так печально обстоит. Может быть, люди понимали, что этого тока нет, и поэтому нажимали на этот рубильник?
К сожалению, нет. Вы знаете, это очень интересная тема, и Милгрэм, кстати, не будучи профессиональным философом, издал даже книгу вот «Научный взгляд на мораль и авторитет». Ему было сложно, потому что у него не было никакого авторитета в науке. Вот публикация с результатами была первой. На него тут же все набросились. Во-первых, за неэтичность этого эксперимента. Во-вторых, никто не хотел поверить в его результаты. Он обманул. Понимаете, он обманывал людей. Вот он дурачил их, а раз так, то, значит, возможно, действительно многие поняли, ничего подобного. Он потом раздавал анкеты, потом, ну, как требует эксперимент, проводил дебрифинг, то есть объяснение, вот, и 98% говорили, нет, я действительно думал. Причем интересно, что он менял условия. Сначала в классическом варианте он не поверил, когда 65% полностью подчинились экспериментатору, которых понуждал. Действительно, некоторые люди начинали, да, говорить, я не хочу этого делать, отстаньте от меня. И тогда этот молодой человек, экспериментатор, говорил, у вас нет выбора, вы должны продолжать. И он продолжал. Давайте подумаем, над нами не солдат стоит с оружием, да, как в концлагерях.
А врач в халате.
А маленький, а молодой человек... хлипкий, да, в очках, которого отправить подальше было бы очень просто. Тем не менее, 65% ему беспрекословно подчинились, фактически убив
жертву. Ну, а давайте немножко с другой стороны зайдем, зададим такой вопрос. Вот арена морального поступка. Вот в цирке, понятно, там есть одна арена, и на нее выходи, 13 метров, вот там гимнасты, дрессировщики. А вот моральный поступок все-таки реализует себя в разных сферах. И можно ли себе представить, например, что вот человек, который отправляется на работу в концентрационный лагерь и каждый день уничтожает сотни, а может быть, тысячи людей, а ведь такое было на фабриках смерти, в то же время является отличным семьянином. Вот он не изменяет жене, он добр и ласков к своим детям, он заботлив по отношению к своим родителям. То есть он считает так, что вот личная сфера – это сфера морали. Здесь я себя реализую как моральный субъект. А вот то, что касается общества или там государства, я же здесь на дистанции с этими людьми, они мне не родные, не родственники, и вообще, может быть, у них даже другая национальность, они приехали из другой страны. Почему я должен быть к ним морален? Ну вот, может быть, эта ситуация представляет нам такую крайнюю схему, а вот сегодня мигранты в Европе, да, есть как бы две стратегии отношения. мигрантам. Одна стратегия – это убирайтесь отсюда по-добру, по-здоровому, пока мы вас не посадили там куда-то. А другая стратегия, она все-таки сегодня возобладает. Мигранты такие же люди, как мы. Им необходимо дать кусок хлеба, их необходимо накормить. По отношению к ним нужно осуществить какие-то меры социальной поддержки. И я знаю, что в Европе, там в ряде стран, люди заканчивают рабочий день и идут помогать мигрантам в той же Германии. Вот, то есть, какова, может ли быть так, что на какой-то арене я выступаю как моральный субъект, выполняющий какие-то требования морали, а в других сферах я действую как отщепенец, как вы говорите?
Вот, к сожалению, это часто так и бывает. Да, видите, оказывается, значит, вот разные ситуации порождают разное моральное поведение. Вот по поводу Третьего рейха, там было ведь немало исследований. Вот известно это исследование англичанина, да, английского историка Брауна, который задался вопросом, а кто уничтожал евреев в этих страшных зондеркомандах? И он посчитал, что на момент середины 43-го года 90% будущих жертв Холокоста были еще живы. А кто их убивал, если к тому времени многие эсэсовцы уже нашли смерть свою на фронте? Кто их убивал? И вот он просто проанализировал составы вот этих вот, да, 101-й батальон, да, он, зондеркоманда, отцы семейств, люди за 60 лет, понимаете, нормальные семьянины, которых, кстати, никто туда не тащил, там даже собеседование, как бы мы сейчас сказали, устраивали, ты можешь убить там женщину и ребенка? Вот так. Вот так. И когда потом, вот то же, что с Милгромом было, когда испытуемые ему рассказывали, что он наделал, он хватался за голову. Нет, я не могу. Я не могу поверить, что это сделал. Я же знаю, что есть обыденная мораль. Кстати, вот потом Милгром, когда это стал объяснять, он объяснил, может быть, не очень корректно с точки зрения этики, но он сказал, что, скорее всего, у нас вот в сознании две морали живет. Одна мораль – это обыденная мораль сострадания, милосердия, о которой мы слышим с детства, а вторая мораль – это мораль подчинения. Как только мы попадаем в ситуацию иерархии, нам дают приказ, мы его исполняем, мы забываем о первой морали. Это даже психологически. Когда нас хвалит начальник, то удовольствие от этого значительно больше, чем удовольствие от морального поступка. И вот поэтому у нас обыденная мораль отключается. То же самое и здесь. И мы, понимаете, вот что было с этим 101-м батальоном.
Хвалят, а может, еще и премию дают?
Да. Понимаете, когда человек попадает в иерархию, надевает форму, получает приказы, ему говорят, что делать нужное дело. Вот Милгром своим испытуемым говорил, это же ради науки, правда? И вот этот антураж науки и часто сбивал их с толку.
Слушайте, то, что вы рассказываете, оно как бы наводит на мысль. Может быть, все-таки дьявол играет с нами? То есть вот так прямолинейно скажем. То есть вот вся эта власть, форма, подчинение, может быть, это вовсе не начальство и не экспериментатора, а за этим стоит какой-то более сильный противник, князь мира сего.
Да, может, но здесь дьявол тогда нашел очень хорошую форму. Ведь почему случаются эти вещи? Понимаете? А вот слишком усложнилась социальная реальность. Вот управление стало слишком сложным, понимаете, с огромным количеством норм, ритуалов, обрядов и так далее. Люди к нему тянутся, они счастливы носить форму, например, да? Вот. Наука, вот от имени которой Милгром сбивал с толку людей, стала такой. Да, понимаете, вот появились социальные технологии, и, к сожалению, философия, которая вращалась вокруг индивидуальности, личного выбора, это все прекрасно, немножко вот упустила развитие этих мощных социальных технологий, которые не науки, значит, да, изобретали. Изобретали те, кто им нужен. Политики, маркетологи, рекламщики, как манипулировать сознанием.
У нас сегодня целое отделение открывается, да? Которое учит этому людей в вузах, да, как манипулировать. Чем? Ну, раз уж я задал вопрос, кто виноват, я не могу не задать второй русский вопрос. Что делать? Что делать нам сегодня в этом мире, где добро и зло не становятся относительным, как вы показали, но в то же время становятся очень относительными наши представления о том, как делать выбор, да, и в пользу чего выбирать, и кому подчиняться, кого слушаться. Мы люди не военные, поэтому у нас нет обязанности исполнять все приказы, в том числе и преступные. Да. Мы можем уволиться с работы, написать заявление, если кто-то нас к чему-то... Но часто мы этого не делаем, потому что мы думаем, а как мы жить будем? Что делать-то?
Ну, надо сказать, в этой повести, да, так скажем, экспериментальной этики, вот эта глава «Что делать?», она самая короткая. Понимаете, вот этика настолько долго это игнорировала, кстати, психология личности, что теперь очень сложно что-либо сказать. Но определенные, конечно, наметки здесь можно сделать. Вот те социальные психологи, которые об этом рассуждали, например, вот тот же Филипп Зимбардо со своим Стэнфордским экспериментом, да, значит, у него, кстати, очень было пессимистические выводы, что победить может эту систему только героизм, да, только личное подвижничество. Но что тут можно сказать? Да, во-первых, конечно, моральные качества нужны, но надо всегда полагать, что они ограничены. Сил человека противостоять системе никогда не хватит в одиночку. Да? Вот. Но, тем не менее, именно такт, рассуждение моральное часто нам поможет все-таки увидеть факторы, которыми нами манипулируют. Во-вторых, конечно, надо понимать эти факторы. Вот опять же, конечно, мы не всегда в позиции авторитета какого-то, который над нами или в толпе. Но, понимаете, факторы бывают разные. Вот знаменитый эксперимент другой социальной психологии о добром самаритянине. Может быть, знают наши слушатели. Мы, конечно, знаем всю эту притчу, да, когда человека избили, ограбили, мимо прошел и священник, и левит, а самаритянин, который, кстати, относился к этническому меньшинству, ему помог. Вот в 1978 году был очень интересный эксперимент проведен над семинаристами, да, в Америке, в Принстоне. Действительно, прослушав эту проповедь и написав рассуждение, они придут на помощь человеку. Там все было подстроено так, что защищать им работу надо было в другом корпусе, и надо быстро перебежать. То есть люди, которые сейчас писали работу, они бегут в другой корпус, а в это время подготовленный человек ложится окровавленный там или садится на ступеньку своего дома. Ну и как вы думаете, да, много ли пришли на помощь? Вот, пожалуйста, вам факт о скорости, спешке. Жизнь ускоряется. Вот когда мы в спешке, когда куда-то бежим, мы запросто можем пройти мимо человека, страдающего. И даже потом были, знаете, замеряли социальную среду городов по скорости. Ну, все мерили, там, обслуживание в ресторанах и так далее. И те города, которые показывали самую большую скорость ходьбы, допустим, самую большую скорость передвижения, они становились последними в списке альтруистических городов. Понятно, да? В таких городах вы, если вам плохо на улице, вы, к сожалению, очень плохо, вы не можете рассчитывать на помощь других людей. Поэтому, да, возвращаясь, что все-таки делать? Мы, конечно, должны хорошо изучать и хорошо понимать. Да, и вот этика этим должна современная вооружиться. Обсуждением, как эти факторы влияют на наше поведение, не осуждая человека, да, вот если человек не пришел на помощь, он спешил, ничего страшного, понимаете, он потом будет более отзывчивый. Вот такая сложная среда, да, вот такие факторы здесь появились. Ну и самое, наверное, главное, понимаете, вот такие вот эксперименты страшные, как Зимбардо, он же что хотел сказать? Там ведь действовал не авторитет, там действовала определенная враждебная, агрессивная среда к человеку. И он пришел к выводу, так он ввел такой концепт «административное зло». В ситуации, когда один получает абсолютную власть над другим, ну, допустим, как чиновник, он может выдать справку, может не выдать справку. Вот это вот среда для дальнейшего аморализма. Давайте просто не допускать таких ситуаций абсолютной власти одного человека над другим.
Мне очень понравилось, как вы сказали, разговор с самим собой. Вот, да. Это то, чего нам часто не хватает. Думаю, что мы соберемся с мыслями и потом принесем им там куда-нибудь священнику на исповедь раз в году или раз в 3 месяца. Надо постоянно говорить самим собой, самому себе рассказывать о том, что плохого я в этот день совершил, и что мог бы совершить хорошего и не совершил. Да? Вот такой самоотчет, внутренняя моральная исповедь, если можно так сказать, да, перед самим собой, это то, чего нам не хватает, и, может быть, когда мы больше будем проговаривать какие-то вещи, определять для себя добро и зло, не только рассказывать детям, что вот это хорошо, это плохо, но и себе давать какую-то постоянную реакцию, оценивая, да, прежде всего, свои поступки, да, которые мы совершаем, тогда, может быть, мы, если не изменим мир, то хотя бы предохраним его от таких страшных эксцессов, которые бывали в ситуации коллективного самопомрачения в 20 веке. Я благодарен Алексею Алексеевичу Скворцову, доценту кафедры этики философского факультета МГУ, за наш сегодняшний разговор, очень важный, мне кажется, к которому мы не раз еще будем возвращаться, о добре и зле, и жду вас на новые встречи в программе «Философские ночи» на радио «Вера».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.